сейчас такое время, когда говоря духовным языком, когда свет исходит из сосудов, или так называемое, начинается, вернее, уже продолжается так называемое время суда. И если вы заметили, становится как-то и молиться тяжелее, и следить за своим духом, вернее, за своей душой, чтобы она была под духом, удержаться в завете Господнем, надо немножко напрягаться. Вот это примерно то, что говорил пастор на последней проповеди, что, цитируя книгу Бытия, что день и ночь, холод и зной, сеяние, жатва и так далее, пока существует нынешняя земля, будут постоянно. Вот в связи с этим давайте откроем книгу Притчей, 29 главу, 18 стих. В книге Экклесиаста дается такая мудрость: не говори в сердце своем, в смысле, если говорить современным языком, не беспокойся о том, что нынешние времена почему-то стали хуже, чем прошлые времена. Если ты так думаешь, то есть если ты об этом беспокоишься, то в текущий момент времени ты лишен мудрости. Или, если говорить, цитировать синодальным языком, не от большой мудрости ты говоришь это. В чем смысл? В чем действительно сама мудрость этих слов, этой фразы? Суть заключается в том, что момент номер один, как приложение к нашей общей теме. Если вы ощущаете внутри себя подобного рода переживания, раньше было лучше, или в прошлом году было лучше, сейчас хуже, то это говорит о том, что вы немножко не там, где должны были бы быть. Суть не в том, что вы там что-то нарушили, сделали не так какую-то заповедь, согрешили или еще что-то. Это просто индикатор. Ну, можно сказать, если вы вышли на улицу и начали замерзать, увидели иней, то это значит, что это зима. Не так ли? И кто будет винить себя в том, что наступила зима? Ну, конечно же, никто. Просто-напросто по ощущениям, по времени года, вы понимаете, что просто наступило определенное время. Подобным образом, когда вы сталкиваетесь в собственном сердце с подобного рода мыслями, с подобного рода переживаниями, просто имейте в виду, что это не что иное, как индикатор вам, который говорит о том, что если ты находишься в таком состоянии, то его нужно изменить, то есть приподнять свою душу. Суть не в том, что нужно как-то пытаться изменить текущее время, текущий ход событий, как-то побольше постараться, чтобы там заработать, ну, хотя бы столько же денег, сколько и в лучшее время, или как-то я что-то не предусмотрел, или что-то подобное. Так думают люди, обычные люди, ну, которые живут жизнью животных, как говорит Священное Писание. Но мы-то с вами уже давным-давно договорились, что мы будем стараться искать Господа во всех своих путях. И вот Священное Писание, как и во всем, показывает нам, что такого плана ощущения, такого плана восприятия окружающего мира, оно возникает у всех, просто-напросто должно подтолкнуть нас немножко выше. Почему? Зачем? Почему? Зачем это надо? И вот книга Притчи здесь, в 29 главе, говорит нам, что без откровения свыше народ не обуздан, а хранящий закон блажен. Блажен в смысле счастлив. Почему народ не обуздан? Почему происходят революции? Почему происходят мятежи и народное возмущение? Обычная причина заключается в том, что, говорится в марксистской философии, низы не могут жить по-старому. Не так ли? То есть условия бытия или условия жизни общества становятся, ну, не просто тяжелым, а невыносимым. Поэтому люди стараются каким-то образом решать свои проблемы самостоятельно. И, разумеется, в таком случае люди начинают плевать на установленные в текущем обществе нормы, в смысле законы и так далее. Вот. Подобным же образом Священное Писание говорит и здесь, что без откровения свыше народ будет не обуздан. То есть люди или общество людей, там, церкви или какие-то кружки, там, клубы библейские, духовные, не имея света свыше, не зная, как поступать или чего держаться в своей жизни, просто теряются. И, соответственно, они пытаются либо найти выход самостоятельно, подключив свои мозги, либо просто-напросто не следовать тому, тем нормам или тем постановлениям, что ли, которые были открыты. Так, например, множество людей считают, что вот когда вот на меня там сошла такое приятное ощущение, такое, что я как когда как в киселе, то вот все со мной Бог, и вот значит я теперь в духе. И наоборот, если этого не ощущается, значит произносимое слово какое-то неправильное, и жизнь какая-то неправильная, или люди вокруг какие-то неправильные, или это бесы атакуют. Что делать? Ну, каждый будет выбираться по-своему, каждый за себя. На этом притча не заканчивается. Здесь говорится, что если народ без откровения, который не получил текущее откровение свыше, хранит закон, он будет счастлив. То есть, если говорить о текущем духовном состоянии или о текущем духовном периоде, нельзя так сказать, в текущей духовной обстановке, то с одной стороны, по-человечески кажется как-то да, вот тяжелее, как-то вот не очень уютно становится и так далее. Но есть другой момент. В любом случае, каждый человек чего-то достиг в предыдущий период времени. Что-то было открыто, что-то запало в сердце. И вот текущий период времени как раз и предназначен для того, чтобы воспользоваться этим. Потому что когда время дня, новозаветным языком, когда светит солнышко, и когда есть день, когда все могут творить дела Божии, оно все делается просто и иной раз даже без всякого наития. Но вот когда наступает ночь, когда исходит свет, вот тогда человеку открывается просто-напросто потрясающие возможности продвинуться. Потому что в текущий момент времени человек уже использует те ресурсы, те собственные духовные силы, которые он обрел. И только благодаря этому, только благодаря этим усилиям человек может войти в то, что называется Царство Божие. А никак иначе. Даже Господь нам говорит открытым текстом, что толпой Божье Царство не входит. Это нереально. Нельзя, вот как загнали там тогдашнюю армию в Днепр, покрестили, потому что пришли гонцы от... Как его звали, этого князя? Олега? Нет. Владимир? Нет. Олег. По-моему, Олег, да. Вот. Как вообще вот на Руси, ну, то бишь на текущей Украине, появилось христианство? Да, здесь, как говорит предание, здесь прохаживался Андрюша, апостол Андрей, и много чего он здесь поделал. Но когда сформировалась Киевская Русь, в сущности, то все то как-то куда-то кануло. И вот тогда как раз Киевская Русь набирала мощь и государственную независимость. Но, разумеется, были различного рода проблемы, там, с одной стороны татары, с другой стороны эти турки и прочее, плюс внутренние междоусобицы. И нужно было собрать весь народ, ну, под каким-то интересным флагом. И вот этот князь разослал гонцов по различным государствам, где более-менее утвердилась какая-то религия. Вот. Те, которые, значит, пришли от евреев, ну, изложили их, ну, рассказали, вот, что они видели, как у них там все происходит. И он сказал: знаете что, мы не будем принимать эту веру, потому что, ну, посмотрите, как мы можем принять эту веру, если их не Бог, их взял же и рассеял по всей земле. Что ж мы, если мы примем ихнюю веру, то Бог и нас рассеет. Это одно. Второе, и что они вообще нам принесут, если они были непослушны Богу, чему же не нас научат, наш народ? Вот. Пришли гонцы, значит, и из Рима, пришли гонцы из Константинополя, то бишь уже то, что называется зачатками православия. Вот. Ну и из прочих всяких государств с утвержденной религиозностью. Вот. И знаете, почему было выбрано христианство? Во-первых, потому что Византия пообещала определенного рода открыть торговые возможности, по крайней мере, с Восточной Европой. Во-вторых, суть пересказанных слов, как, в общем-то, она до сих пор хранится в православных преданиях, заключалась в том, что мы, когда пришли в этот храм, ну, это было, разумеется, в Константинополе, мы, когда туда зашли, то там было все по-царски, там было так красиво, там было так все величественно, как будто бы мы оказались на небесах. И вот это послужило главным поводом, почему на Руси было принято христианство. Но, как мы понимаем, это было не что иное, как политический шаг. но ни в коей мере речь не касалась какого-то духовного пробуждения. Вот в соответственном русле и потекла в дальнейшем история так называемой православной церкви. Возвращаясь к нашей теме, что получил народ? Получил он какое-то откровение свыше? Нет. А чего он мог держаться? Да ничего. Так вот, и в Царство Божие невозможно загнать людей, как в Днепр. Ну да, там покрестили, там все, поставили, значит, в законодательных грамотах, что теперь мы христианское государство и тому подобное. Но ведь это ничего не изменило в сущности-то. Единственное, к чему это привело, так это просто-напросто к смешению христианских традиций и языческих. Вот и все. То, что мы видим, то, что дошло даже до наших дней. Вот эти Пасхи, это не что иное, как культ поклонения разврату, блуду, который провозглашался якобы вот как культ плодородия. Да какого плодородия? Не все прекрасно понимали, что от этого не зависит, хороший или плохой. Народ так же само продолжал поклоняться этому роду, местному божеству, там, главному божеству, откуда, в общем-то, и пошло русское слово «природа», то есть все, что при роде, то есть вокруг рода. Ну, не суть. Возвращаемся назад. А хранящий закон, Писание говорит, блажен. Так вот, когда Екклесиаст пишет о том, что нет большой мудрости, ты говоришь это, так как мудрость, которая направляет достойного, то есть человека, который может воспринять мудрость, туда, куда следует обратить свой взор. А именно, к тому, что текущее время, которое тебе кажется как более плохое или худшим, на самом деле оно намного лучше. Потому что, используя то, что тебе уже Господь дал, пытаясь внедрить в собственную жизнь, ты сможешь действительно продвинуться и служить у Господа похвалу. И более того, к чему это все? Разве к тому, чтобы мы там ухвастались, а вот меня Бог больше любит, а меня нет? Да нет, конечно же. Речь ведь идет не о каких-то там погонах или еще о чем-то, а речь идет непосредственно о самом Боге. То есть, если человек подготовлен, то он может вместить его больше. Потому что если человек не подготовлен, он не может вместить. Если в него вмещать больше, то, разумеется, счастливы будут только окружающие нечистой силы. Вот и все. Потому что все это будет выливаться, все, что сверх, будет выливаться туда. В итоге они будут набираться сил и что делать? Губить все окружающее и захватывать. Это, допустим, повествуется на страницах Старого Завета, как это происходило, допустим, с тем же самым Израилем. Как только Израиль получил более-менее высокое благосостояние, чем все закончилось? Тем, что каждый сел под своим виноградником и под своей смоковницей и просто-напросто начал жрать все это дело. Вот и все. И к чему это привело? А дальше это привело к внутренним разделениям. А еще дальше это привело, как говорится в книге Судей, уже и к разврату. Так что потом начались, в конце концов, религиозные войны, чуть ли не все колено Вениаминова было истреблено. Но где все это началось? Это все началось там, где каждый сел под собственную смоковницу. Вот и все. Где люди просто-напросто стали вновь наслаждаться собственным эгоизмом. В то время как, будучи достаточно просвещенными, они должны были поставить ограничения, перегородку. Одно дело, когда от человека прячут, ну, какие-то ценности, перед которыми он не может устоять, ну, чтобы не искушать человека на воровство. А другое дело, когда человеку доверяют, и он может находиться вокруг этого, и он не возьмет, потому что он понимает, что это не его. Потому что этот человек более совершенен, у него есть определенная духовная сила противостать этому. Так и в текущей ситуации, о которой я говорю с Израилем, они могли просто-напросто, имея такое благосостояние, они могли тоже себе поставить перегородку, то есть ограничение, и сказать, нет, мы все-таки, это замечательно, что у нас это есть, это замечательно, что нам не надо тратить так много сил для самообеспечения. Это говорит о том, что мы теперь можем взять и развиваться дальше. Мы можем теперь в действительности стать святым народом, над которым воссияет Господь и осветит весь окружающий мир, то бишь окружающие народы, как, в общем-то, и было запланировано у Господа. Но они остановились, и как только они остановились, разумеется, это брожение началось внутри Израиля, а закончилось чем? Закончилось тем, что просто-напросто те нечистые духовные силы, они настолько выросли, что стали захватывать Израиль. И в итоге, разумеется, все закончилось пленением. Ассирия, Вавилон, Греция, Рим и так далее. Во всех поколениях они пытались получить какую-то государственную свободу, но ничего не получалось. А почему ничего не получалось? Да потому что, если взять просто горсточку земли, можно оттуда выплавить золото? Если золота там нет, что оттуда выплавлять? Оттуда нечего выплавлять. Так и Израиль, он настолько развратился, что они просто не в состоянии противостоять были самой сути проблемы. И когда Господь пришел, они ждали, что Он вот все решит. В общем-то, они до сих пор ждут. И говорят, что, как, допустим, тот же самый Рамбам пишет, что Иисус это не Машиах, во-первых, потому что Он умер, а во-вторых, потому что результат Его деятельности привел наш народ только к бедствиям. Но можно задать вопрос, подожди, а разве книга Даниила об этом не говорит, что Машиах должен умереть? Причем указан чуть, конкретный год указан, когда он умрет. Согласно подсчетам, это 29-й год нашей эры, как раз год смерти Христа. Но ведь Христос-то воскрес, его гроб пустой, но об этом дальше замалчивается. И никто ничего об этом не говорит. Ну ладно, давайте вернемся назад. Итак, как раз вот текущее время, оно предназначено для того, чтобы собрать все то, что вы смогли получить. И попытаться внедрить это в собственную жизнь. Конечно же, все будет не так гладко и не так просто. Но на чем вы будете спотыкаться? На самих себе. Именно в том месте, где вы не можете переступить через самого себя. И разве это не замечательно, что мы можем это увидеть? Люди иной раз кричат: «Боже, помоги мне, открой мне мои недостатки, я хочу их исправить». Но вот приходит такое время, которое как раз и позволяет человеку все это увидеть. Потому что когда все находится под покровом Божьим, Он же все это покрывает. И мы это, Он настолько это покрывает, что даже мы этого не ощущаем. Чего? Своих собственных недостатков. Но когда приходит так называемое время суда это не значит, что выносится какой-то окончательный приговор. Суд или мишпат в Священном Писании означает, в сущности означает отделение истины от лжи, отделение света от тьмы. То бишь, не что иное, как освящение. Поэтому в законе можно часто встретить, когда вы будете хранить, соблюдать мои заповеди, мои постановления и мои суды, приговоры. Или то, что называется, то, чем занимаются непосредственно люди, которые служат пророками. Служение пророка в сущности заключается в том, чтобы в динамике показать, где истина, а где ложь. Не в том, чтобы предсказывать будущее, не в том, чтобы быть там гадалкой, чтобы заглядывали в рот, а вот что будет там, а что будет там, вот чтобы мы могли как-то подрассчитать. А не получится подрассчитать. Если Господь захочет, Он откроет. Но если Он не открывает, то значит у Него есть для этого определенные цели. Ну и конечно же эти цели благие. Отсюда если говорится в законе, что все, что открыто, принадлежит нам, а все, что скрыто от нас, принадлежит Господу. То бишь, это все Бог. Поэтому, сталкиваясь с различными духовными проявлениями, люди говорят, это Бог. Почему они говорят, что это Бог? Потому что для них это еще закрыто. Но все, что приходит, все, что они ощущают, и, разумеется, приходит по самой совершенной и безраздельной воле Божьей. Но когда человек становится в состоянии переступить этот рубеж, он вдруг начинает понимать, что здесь действует не просто Бог, здесь действуют различного рода духовные силы. И теперь у меня есть возможность с ними разобраться. Но до этого момента это все Бог. Разумеется. Вот. И здесь нет никаких противоречий. И вот, подводя черту, стоит обратить внимание, что если вы ощущаете, что стало хуже, прежде всего, хуже не стало, а просто я стал хуже смотреть. Второе. Когда вы такое ощущаете, это не что иное, как пинок в зад. Надо как-то изменить свой взгляд, то есть раскрыть свою веру. Исправить свое духовное состояние. То, что покрывалось, теперь раз и обнажено. И что теперь с этим делать? А теперь нужно все это дело аккуратно причесывать собственными руками. Используя что? Как же это причесывать? Да далеко не надо ходить. Где? Как говорится в законе, в Торе? Не говори в сердце твоем, кто зайдет за нас на небеса или кто сойдет за нас в бездну, чтобы услышать это слово и пересказать нам. Почему? Потому что это слово уже находится у тебя в сердце. Оно уже коснулось. Оно уже там. И вот использовать это будет вполне достаточно, чтобы хранить себя в должном состоянии. Хранить свой сосуд в святости, как мы говорили о воле Божьем, другими словами. И здесь еще дается обетование блаженства. То есть это будет тут же вознаграждено. То есть здесь будет источник радости или источник силы именно в этом, ни в чем другом. Очень часто чувствую себя в шкуре вот этого шарика из мультфильма нашего детства «Трое из Простоквашино», когда ему подарили этот фоторужье, чтобы он, не дай бог, не поубивал никого. И вот он гонялся там за этой дичью, там за каким-то кроликом. Наконец-то за полдня догнал и сфотографировал. Говорит, Вот тварь бестолковая, вот полдня надо гоняться, чтобы только фотокарточку сделать с него. И этот котяра отвечает, он говорит, теперь тебе еще полдня гоняться надо. Он говорит, зачем? Ну как зачем, чтобы фотокарточку отдать? Я сам себя часто чувствую в таком состоянии. Одно дело, когда раскрылось самому себе, когда испробуешь это, когда видишь, как получается, не получается, делаешь выводы, как-то все это аккуратно складываешь. А другое дело, когда это теперь надо как-то еще и другим передать, как-то научить. И здесь возникает, по-моему, намного больше трудностей. Потому что мне это понятно, где мне самому надо прилагать какие усилия, в каком направлении. По крайней мере, то, что освящено, то, насколько Господь осветил бы сердце, мне это очевидно. А как же мне видеть чужие сердца? Как же мне показать? Как же мне все это дело помочь хотя бы кому-то другому все это увидеть? Ну вот пытаюсь как-то подбирать всякого рода такие, такие слова, пытаюсь подбирать вот всякого рода такого притчи, но поскольку не меру Бог дает духа, но человек принимает его в определенной мере, то это говорит о чем? О том, что сам человек определяет меру, в которой он это примет. А какова мера? С чем измеряется? Чем измеряется или задается эта мера? Непосредственно собственными усилиями, то бишь той жертвой, которую я принес в своей жизни. Ни десятина, ни приношение, ни что иное, как мясо, то есть собственное мясо, собственную плоть, которая является частью чего? Частью тела Христа. Разве не так? Следовательно, принося в жертву свою земную жизнь в теле, я уже приношу не что-то проклятое, а я приношу что-то святое. Сам Господь говорит, что, в общем-то, ты отец, не выразил какого-то желания, чтобы там убивать там овечек, там быков и сжигать на огне. Тебе ведь не это нужно. Ты приготовил мне тело для этого. А это тело, как мы знаем, было свято. Следовательно, и жертва была принята. Так вот, подобным же образом, наши тела, когда мы живем духом, они также святы, потому что они являются не что иное, как частью тела Христа. И принося его в жертву, мы приносим святую жертву, которая не может быть не принята. Не так ли? Это к чему нас подстегивает? К тому, чтобы стремиться каждый Божий день найти, нащупать, как же мне жить духом. И что это такое? Как оно начинается и как оно заканчивается? Сам искал, знаете, такой некий эликсир жизни, некий такой рецепт. Как вот просто вот знать, что я живу духом, вот и я живу вот сейчас по плоти. Вот сейчас по духу, вот сейчас по плоти. Где он, этот рецепт? Этот? Ну, возможно, там речь касалась каких-то таких хитрых заповедей, а может быть, какого-то такого утаенного какой-то мудрости слова, а может быть, есть какие-то основополагающие принципы, вот так вот себя чувствуешь, вот так вот ощущаешь, вот это ты в духе, вот чуть-чуть себя так ощущаешь, это не в духе. Долго я с этим боролся, ну, так и понял, что такого эликсира счастья нет. А есть не что иное, как банально, которое в самом начале было нарисовано нам лестница Якова, где мы шаг за шагом потихоньку-потихоньку можем подниматься. И вот в том-то и сама суть, что с каждой ступенькой появляется некий новый набор инструментов или сосудов, которые и становятся ничем иным, как светильником или способностью ощущать духовные вещи более высокого и более высокого плана. Поэтому невозможно просто так раз взять, вот сейчас я по плоти, а как мне жить по духу? А вот чувствуешь, что чуть-чуть вот так вот, значит, вот ты вот теперь все по духу. А вот чуть-чуть так не чувствуешь, все, вот теперь ты по плоти. Вот ты вот там почувствовал, на тебя там что-то зашло, тебя там подняло там как киселе, вот ты в духе. А этого нету, значит, ты вот по плоти. Это не рецепт, это просто заблуждение. Потому что об этом же и говорит нам Священное Писание. Таким образом, потихоньку, шаг за шагом, ну, я сам задавал вопрос, ну, Господь, ну вот сколько можно говорить о низких вещах, там, об этих мертвых делах, там, о том, как там себя победить, как выйти за пределы собственного эгоизма, как вот сделать так, чтобы быть подобным тебе. Зачем это? Может быть, есть какой-то другой путь. Вот, но чем больше я сам с этим работал, и чем больше я об этом говорю, тем глубже я понимаю, что именно в этом и заложены самые основные ступеньки, то есть основополагающие, без которых иначе невозможно. Ну, допустим, есть человек, который, ну, к примеру, в идеале никогда не блудил. Зачем работать, допустим, над блудом, то, о чем мы говорим? Ему как бы не надо, а нет. А оказывается, надо. Надо, потому что даже если он и не имеет каких-то негативных переживаний, негативного опыта, у него нет никакого опыта. И с другой стороны, ему даже как-то хуже. Потому что не имея вообще никакого опыта, это говорит о том, что у человека нет вообще никаких сосудов. Вообще некуда что-то вместить. Но если у человека был, валялся в этой грязи, то ему есть откуда выходить. Есть направление. Так, тут грязь, а тут не грязь. Ну, уже понятно что-то. Уже есть какие-то принципы, какое-то направление, не так ли? Вникая глубже в саму суть вопроса, закладывается базис для понимания, что такое духовный блуд, понимания, что такое духовная чистота. Разумеется, этоополагающие вещи, но тем не менее, они уже являются определенного рода сосудами, куда можно что-то вместить больше, из чего потом можно черпать еще больше жизненной силы. И на основании этого вдруг становятся понятны другие вещи, уже те, которые просто так на пальцах не объяснишь и не покажешь. Вот, так что остановлюсь, задумаюсь, а как же я буду раскрывать вообще-то крещение в Дух Святой? Ведь вопрос, с одной стороны, весьма актуален, а с другой стороны, как его на пальцах объяснить? Это же невозможно. Но все возможным становится, когда есть вот этот базис, когда есть уже определенный набор переживаний и простейших, элементарных духовных ощущений, духовного опыта. Я бы сказал так, на основании которого человек уже может принюхаться и сказать: так, это я знаю, это мне тоже знакомо. Вот. Поэтому давайте попробуем продолжить с того, с чего мы, вернее, чем мы занимаемся. В общем-то, мы уже подошли к концу этой темы блуда. Как мы говорили, это основа всякого рода разврата, как физического, так и духовного. Обратите внимание, все общества или все миры, которые Господь тут же уничтожал, не дожидаясь конца времен, все погрязли именно в этом, со всевозможными формами дополнительного извращения. Будь то допотопный мир, или будь то Содом, Амора и прочие города, Адма, Севарим, все они были низвержены, и теперь они уже ожидают вечного суда, будучи ограниченными там, в преисподней. То есть дальнейшего влияния на этот мир или дальнейшей возможности к совершенствованию нет. Ну вот и все. Но в чем суть? В чем само зерно? Да в том, что вот как раз именно блуд является основой всякого развращения. Будь то плотского, будь то духовного. Ну, духовным мы немножко дальше поговорим. Это уже будет немножко проще на основании того, что мы сказали. И вот о чем я так и не успел договорить в прошлый раз. Помимо того, чем является блуд по определению и в самой сути, это не что иное, как передача духовной энергии или духовной силы, куда, в общем-то, можно спустить за раз всю свою святость, наработанную годами. Помимо всего этого, мы говорим еще о тех возможностях и путях, инструментах, сосудах, которыми Господь наделил нас, чтобы мы были от этого ограждены. Ну, давайте попробуем их повторить. Первое, разумеется, это не что иное, как супружество. То бишь, когда два разнополых человека заключают между собой договор, тогда им открыта возможность для получения дополнительной физической и духовной силы, наслаждаясь телами друг друга. В противном случае это будет вести только к разрушению и к поднятию разрушающих сил. Вот. Момент второй – это особое духовное дарование или особый духовный дар, особые способности или возможности, которые называются дар безбрачия, как это было у апостола Павла. Он не зависел от такого рода восполнения энергии своего существа, поскольку все это дело компенсировалось посредством благодати каким-то другим путем. Далее, как вы видите, всякого рода отношения, которые рассчитаны на получение более высшей прибыли, и они находятся вне договора, считаются незаконными. То же самое касается и духовной сферы. Но об этом немножко попозже. Давайте завершим с этим. Момент следующий, о котором мы уже говорили. Есть еще кто-то, кого мы должны защищать и подготовить. И на нас лежит эта ответственность. И, как показывает Священное Писание, прежде всего эта ответственность лежит на женщине. Воспитать своих детей в этом плане. То бишь, во-первых, объяснить эти элементарные вещи что такое незаконные физические отношения, чем это чревато и тому подобное. Понятно, что не всегда это становится эффективным, но можно подключить еще больше силу, то бишь постараться и попросить силу свыше для этого. То, что мы называем молитва. То есть, когда у тебя нет сил, а тебе надо решать проблему, что это значит? Прежде всего, это значит, что эта проблема решаемая. Во-вторых, это значит то, что тебе дается возможность получить силу свыше в этот момент времени, а не выкручивать свои мозги, не пытаться пойти каким-то таким, как это называется, не оставлять такие следы позади себя, то бишь не идти путем лукавства или путем мира. Касаясь этой темы, дети — это то, чему мы должны научить их. Потому что нету такого человека, у которого бы гормоны не начинали играть, которым бы не приходилось эти проблемы решать. И более того, когда гормоны начинают давать импульсы в молодом организме, то разум становится просто бесполезным, не так ли? В таком случае, та ограда или тот купол, та защита, которую вы сформируете посредством воспитания, разумеется, используя силу свыше, она и сможет уберечь вашего ребенка. Но нет так. Ребенок окажется в пасти крокодилов. Ничего не поделаешь. Не знаю, как вас, но я учился всему этому на улице. Мне единственное, что родители говорили, так это то, что это плохо спать с чужими девочками. Вот и все. Что так делать не надо. Ну, надо, не надо, и это понятно, что не надо. Ну, может быть, и не надо. А почему оно не надо? А как, что с этим делать? Так я ответов и не получил. Вот. Пришлось учиться на улице, в желудке у крокодилов. Вот. Ну, есть, конечно, и милость свыше, которая все это дело смогла покрыть, изменить, и, может быть, даже воспользоваться этим. Я смог достичь больших результатов. Не суть. Но дай бог, чтобы моим родителям это не зашлось. Вот. И еще один момент, о котором Священное Писание говорит как в Старом, так и в Новом Завете. Давайте откроем с вами книгу пророка Осии. К сожалению, в Синодальной Библии, не зная языка оригинала, то и, скажем так, сути еврейского языка, это тяжело, очень тяжело увидеть. То есть, в принципе, это даже невозможно увидеть. Но вот именно у пророка в этом месте Писания, это книга пророка Осии, 2 глава, там используется такая игра слов, что сама суть, ну, не просто высказывается, но еще и как бы подчеркивается. Вот давайте откроем книгу пророка Осии, 2 глава. Второй стих, ну вот первый стих, в первом стихе говорится: «Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим, помилованные, и судитесь с вашей мамой, с вашей матерью. Судитесь, потому что она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих». Ну вот интересный вопрос возникает. Что значит удалить блуд от лица? Мы же понимаем, что в блуд обычно вовлекается нижняя часть человеческого тела, а не верхняя. И здесь говорится, ну надо удалить блуд от лица. Ну может быть, это какая-то форма извращения физических отношений. И также говорится, и прелюбодеяние от своих грудей. Тоже интересная вещь. Ну, если читать именно такой текст, то автоматически человек с пониманием нашей культуры подумает, что речь идет о каком-то оральном сексе или еще о чем-то другом. Вот чем она типа занималась. Если открыть и посмотреть оригинальный текст, на месте слова «блуд», которое звучит как «зана», здесь используется слово «занун». То бишь, здесь есть такое или такой принцип словообразования, при котором либо одна буква корня, либо, может быть, две буквы корня слова удваиваются. Допустим, если взять еврейский корень слова «кал» маленький, то «кал-кал» будет очень маленький. Выражаясь русским языком, будет манюсенький. И вот, когда речь касается слова «блуд» в уменьшенной форме, можно было буквально перевести «пускай она удалит блудик со своих щек, со своего лица». Но что это значит? Это значит, что речь идет не о самой конкретной вещи, такой вещи в полноте, как непосредственно блуд, а речь идет о какой-то предварительной его части. А с чего все начинается? Ну, разумеется, с взглядов, с флирта. И момент второй, где говорится также, пусть она удалит прелюбодеяние И вот слово прелюбодеяние звучит как наав, а в данном месте оно звучит как наафуф. То бишь, опять-таки, одна коренная буква повторяется. То бишь, это означает, как это в русском языке, уменьшить слово прелюбодеяние. Не знаю, не получается. Вот. Ну, то бишь, опять-таки, имеется в виду не непосредственно сама вещь по сути, а то, что предшествует ей, то есть что-то предварительное, маленькое. Ну и, разумеется, мы понимаем, далеко не надо ходить, достаточно посмотреть на, ну, скажем, журналы мод и посмотреть, каким образом покрывается женская грудь. На текущий момент времени она покрывается так, что непонятно, она покрыта или не покрыта. Знаете, как вот в этой русской сказке говорится, пускай она придет и не придет, и не приедет. Пускай она будет и одетая, и не одетая. Такая загадка была поставлена, значит, одним князем, одной девушке, которая должна была раскрыть свою мудрость. Вот. И вот в данном контексте получается как-то так, что когда женское тело, в частности, покрывается, то оно непонятно, оно покрыто или нет. И Священное Писание говорит, что, разумеется, женщины в то время не ходили настолько обнаженными вот, в окружающем мире. Ну, если бы, наверное, текущая мода появилась там, или какой-то, каким-то образом кто-то бы в те времена одел бы такую одежду, в которую одевается большинство современных женщин, модную я имею в виду, вот, то наверняка там бы подумали, что эта женщина, ну, королева-блудница, или она вышла на работу, грубо говоря. Потому что в те времена, да, оголялись определенные части тела, не так, как это показывается в фильмах, в абсолютно прозрачных этих всех делах. Вот. Ну, для того, чтобы увидеть, ощутить это, достаточно посмотреть на сексуальную одежду, скажем, начала нашего века. Или, скажем, на порнографические открытки начала нашего века. Ну так то, что тогда называлось порнографические эти картинки, на сегодняшний момент времени это нормальный пляжный ансамбль. И то даже не нормальный, а такой уже, знаете, закрытый. Так вот, о чем идет речь в данном тексте? Здесь говорится непосредственно о той внешности, в которую нужно соблюдать. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, избежать блуда, с одной стороны, для себя, а с другой стороны, для того, чтобы не давать повода людям в обществе. Особенно тем, которые слабые. Я говорю сейчас не только за женщин. Речь касается ведь не просто женщин, а речь касается всех. Скажем, давайте возьмем такую вещь, как мужская одежда. Знаете, я вот в последнее время, когда мы последний раз пытались брюки купить, вот, для меня оказалась целая проблема. Вот я что не одену, так я на голубчика какого-то похож. Вся округлость моей попки, даже икры видны, какой они формы. Все остальные части тела, которые подчеркивают мужскую сущность.
Сейчас уже есть нормальные.
Уже есть нормальные? Ну, слава богу. Ну, вот. Это касается мужской одежды также. Вот как не посмотришь на молодежь, которая ходит, ну так сразу видно, у кого какое тело, там, какая форма. В общем-то, можно подумать, что сама одежда признана для того, чтобы партнеры нашли, один нашел подходящего партнера себе по конституции тела или как. Но мы понимаем, что речь идет о мире, что этот мир, который, ну, у нас пока недостаточно сил, чтобы его весь изменить, но у нас есть достаточно сил для того, чтобы его отделить от себя, быть отделенным от него. И у нас есть достаточно сил для того, чтобы, по крайней мере, начать светить в этот мир. Вот. Следовательно, кстати, здесь заложены тоже и серьезные духовные вещи, о которых, ну, Бог даст, поговорим немножко позже. Следовательно, еще одним из средств, орудий в противостоянии такого рода силам нам дается непосредственно определенные понятия или нормы, во-первых, нашей одежды, то есть то, что покрывает, то, что не должно быть доступно всем, и второе, определенные нормы, по крайней мере, мимики человеческой. Что может подумать обо мне, допустим, какая-то молодая девушка, если я буду смотреть на нее не прямо, а так временами посматривать на нее, и посматривая, так слегка улыбаться? Что она может подумать? Ну, конечно же, что она меня очень-таки привлекает. И не просто так внешним видом, но мне хочется еще чего-то большего с под нее, не так ли? Аналогичным образом и мимика женщины также может выражать своего рода, ну что ли, начало или завлечение к определенной психологической и сексуальной игре, не так ли? Разумеется, если каким-то образом моя мимика стала поводом для определенного рода мыслей в другом человеческом существе, что включается в этот момент времени? В этот момент времени включается, во-первых, желание с той стороны. Второе. Если это желание включилось, то это говорит о том, что человек не живет в святости. И, следовательно, оттуда уже начинает подключаться не что иное, как духовная сила, которая прежде всего начинает порабощать рассудок этого человека, и дальше этот человек или эта женщина начинает медитировать обо мне, в моем образе. Что происходит? Начинается не что иное, как то, что мы называем оккультизм или колдовство. Есть такое выражение в русском языке — женские чары. Нетупые женщины этого мира очень успешно этим пользуются. Даже есть целая наука, как, выражаясь психологическим языком, как правильно продинамить. Не так ли? Но на чем все это строится, на чем все это основано? На использовании сексуального влечения. И в этом заложена огромная сила, потому что в этом есть еще и духовная подоплека, не что иное. Поэтому либо своими взглядами или своей мимикой, своим, либо языком тела я могу вызывать на себя действие этих нечистых сил. И потом думать: боже мой, а почему же мне так плохо? А почему же со мной такое начинает происходить, на меня такое давление высвобождается? Либо та же самая одежда. И это касается не только женщин, но в точно такой же мере и мужчин. И Священное Писание говорит очень просто: кто разрушает ограду, того ужалит змей. Не надо разрушать ограду, и змеи не будут жалиться. Не так ли? Но как взрослые и зрелые люди, вы понимаете, что в сущности-то, когда, например, молодая девушка испытывает природное воздействие гормонов в своем теле, начинает искать себе партнера, разумеется, она начинает использовать то, что ей доступно. А что ей доступно? А ей доступна мудрость этого мира. Такая теория вероятности. Для того, чтобы увеличить вероятность найти себе партнера, нужно увеличить на себя внимание, не так ли? А каким образом можно увеличить на себя внимание? Ну, красивое, некрасивое, удачное, неудачное, но, по крайней мере, на обнаженные участки, особенно приближенные к интимным или интимные, внимание обращают все. Соответственным образом одевшись, я могу увеличить вероятность завершения своих поисков партнера. Но никто же ей не объяснит и не расскажет: милая моя, если ты одеваешься как проститутка, то на тебя будут смотреть соответствующим образом и хотеть из-под тебя не серьезных отношений, а чего? Если молодая девушка в поисках партнера по жизни идет искать его в бар, скажите, кого она себе найдет? Алкоголика? Но если не алкоголика, то гуляку. Но если я пойду ловить рыбу на болото, что я поймаю? Ну, конечно же, лягушек. Рыбы там не будет. Сегодняшний мир проповедует и показывает: вот они там познакомились в баре, они там поженились, и у них там так классно им жить стало. Скажите, а из тех, кто у нас на группе, кто из вас познакомился в баре со своим мужем? Все просто. То же самое касается и всего остального. А кто будет учить этому ваших детей? Скажите, молодая девочка, у нее это от природы заложено такое понимание? Или ей надо туда не просто вложить, но еще и впихнуть каким-то образом? Ну разве не так? Это тоже касается и молодых парней. Здесь, как в текущем месте Писания, очень ярко говорится. Причем здесь и Господь еще говорит: послушайте, дети этой женщины, которые мой народ, идите и судитесь с вашей матерью, потому что она мне не жена. Она ушла от меня, мы в разводе, а я ей не муж. Почему? Потому что ей надо что-то сделать. Удалить блуд или удалить флирт со своего лица и правильно одеться. Ну, по крайней мере, Священное Писание говорит культурно одеться. Как видите, наша одежда играет очень серьезную духовную роль. Не просто серьезную, а очень серьезную. То же касается и духовной одежды, о которой мы поговорим попозже, если Бог даст мудрости слов и времени и сил. Далее, я думаю, что нужно не ограничиваться Старым Заветом, надо заглянуть и в Новый. Новый Завет тоже должен что-то сказать подобное об этом же. Конечно же, наш горячо любимый апостол Павел и первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 9 стих. Хочу еще раз подчеркнуть, что вещи, о которых мы говорим, связанные с физическим телом, имеют большое духовное значение. И здесь контекст об этом очень ярко говорит. Ну, давайте посмотрим, немножко с контекста возьмем. С 8 стиха. Итак, я, учитель язычников, вере и истине, хотел бы, желая, очень жажду, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужчины, поднимая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и женщины, что значит также и женщины? Что значит женщины также? Это значит, что то же самое, что касается мужчин в 8 стихе, то бишь, чтобы, если сказать полную фразу, чтобы женщины на всяком месте произносили молитвы, поднимая чистые руки без гнева и сомнения, в приличном одеянии. В приличном одеянии. Оказывается, в чем человек молится, иногда играет большую роль. Итак, чтобы, что же говорится в приличном одеянии? Давайте попробуем поговорить об этом. Конечно же, не мы первые, кто обращает на это внимание в Священном Писании. Есть различного рода нормы в различных деноминациях. Скажем, когда это касается меннонитов, то там, по-моему, женское тело должно быть покрыто чуть ли не мантией. Когда это касается наших горячо любимых братьев-баптистов, то там играет роль длина юбки, которая свисает от коленки женской. Ну и уже там кто на что гораст. Там два, не сколько, по-моему, начиная от 10 сантиметров, 10 сантиметров, другие говорят 20, ну и прочее там уже по мере того, как они считают себя святыми. Но откуда взяты эти нормы, я не знаю. Очевидно, они были порождены каким-то веяниями человеческого ума. Но для того, чтобы быть свободными от этого и не переборщить, ну и высказать суть, давайте обратимся непосредственно к тому же, а что же говорит нам Священное Писание? Что значит приличное одеяние? Синодальный язык не выскажет это так четко и ясно, но вот оригинальный язык говорит о покрове тела, то бишь о внешней одежде. Здесь говорится, в общем-то, даже не об одежде как таковой, а здесь говорится о нарядах. Здесь стоит слово не «иматион», а «катастоли». То бишь, что означает, ну, нарядное платье. То есть, это не обычное платье, а нарядное какое-то платье. Ну, имеется в виду верхняя женская одежда. И что же о ней говорится? О ней говорится, что, во-первых, что она должна быть приличной. Есть такое греческое слово, которое звучит как «космос» или «порядок». Да, конечно, это слово используется когда в тех местах, где переводится слово «мир», но изначально значение слова его «порядок». Это же слово используется, допустим, когда войска идут в военном или в боевом порядке. Там используется, допустим, у авторов слово «космос», «порядок». Или когда речь идет об упорядоченности, когда сложены предметы в определенной последовательности или по определенной логике. Тоже говорится «порядочность», то есть тоже используется слово «космос» или «космея», упорядоченные, выложенные в порядке. Вот. И когда речь касается уже нравственной или внешней части человеческого существа, то в данном случае это слово уже обретает у греческих авторов оттенок того, как это принято. То бишь, нас здесь не ограничивают длиной юбки над женской коленкой, или вернее ниже женской коленки, а здесь говорится, каким образом будет восприниматься внешний вид этой женщины текущим поколением. Считается ли это приличным или нет? Ну, я думаю, что для того, чтобы с этим определиться, задайте себе вопрос. В каком виде я бы могла зайти в Верховную Палату? В купальнике, в декольте, в шортиках, еще в какой одежде? Ну, конечно же, одежда примерно как это должна соответствовать представительной женщине. Ну, вы видели когда-нибудь платье королевы с оголенным пупком? Это считается позором, не так ли? Те, кто пониже, то бишь чернь, они так могут одеваться, потому что они не королевы. Потому что они не высокого сословия. Аналогичным образом, даже вот в греческой культуре, женщины высокого сословия должны были одеваться очень благочинно. Потому что это было неприлично. А чернь, то есть те, кто внизу, ну, те уже... как попало, а особенно, когда речь касалась рабынь, ну, а те должны были, конечно, выглядеть как куколки, как конфетки. Вот. И, следовательно, вот, уже исходя даже из этих принципов греческой культуры тех времен, становится понятным, что значит соответственно или порядочная одежда. То есть, та одежда, в которой человек мог, женщина, или, скажем, тот же мужчина, мог посетить, скажем, дворец императора или каких-то высокопоставленных особ, чтобы их оттуда не вытурили. меня это тут же наталкивает на мысль, но ведь если мы молимся, то мы пытаемся войти во дворец к еще более высокопоставленной особе, не так ли? И в таком случае уже становится более-менее понятно даже для любого народа или для любой культуры, каким образом следует одеваться. И разумеется, в свете того, что мы уже знаем о блуде, или в свете того, что нам было раскрыто в книге пророка Осии, то мы понимаем, что одежда не должна вызывать левых мыслей у озабоченных, ну, скажем, у молодых. Не так ли? Конечно же, если бы речь шла о каких-то африканских племенах, ну, где женщины в силу своего климата, даже в своих собственных племенах ходят, ну, там, с оголенной грудью, ну, я не знаю, можно ли туда принести нашу культуру. Возможно, но тем не менее. Когда речь касается нашей культуры, то, разумеется, нам тоже не нужно навязывать греческую культуру. И нам не нужно навязывать культуру 15 века. А тем более культуру, которая родилась под присмотром католической инквизиции. Когда женщины должны были носить специальный корсет, который вдавливал грудь, чтобы грудь вообще не выступала, не имела округлых форм. Даже под одеждой. Ну, я считаю, что это, во-первых, это с физиологической точки зрения вредно, а с другой стороны, к чему такие глупости и такие неудобства? В конце концов, есть нормальные блузки в нашей культуре, нормальное платье, которое достаточно покрывает женское тело, да, в общем-то, и нормальные брюки, нормальные костюмы, и даже спортивные, которые нормально покрывают человеческое тело. Так что оно не вызывает каких-то сексуальных мыслей или не возбуждает всякого рода мечтания со стороны окружающих. Не так ли? Как видите, я думаю, достаточно сказал для ясности о том, чего апостол говорит, что он желал бы видеть. И еще раз подчеркну, обратите внимание, здесь речь идет о молитве.
И как надо одеваться тогда?
Ну, вот жена хороший вопрос задала. Одно дело, когда вы молитесь самостоятельно в тайной комнате. Да там вы можете молиться хоть голым. Не играет роли никакой. Потому что на вас никто не смотрит. Нечистая сила не имеет глаз в таком случае. Кстати, есть такое понятие в еврейской культуре, которое называется секс в одежде. Почему нужно выполнять в определенных условиях, вступать в сексуальные отношения в одежде? Дело не в конкретно какой-то заповеди. И дело совсем ни в какой не физиологии и ни в какой не религиозности. Данный контекст говорит о определенного рода духовных отношениях, отнюдь ни грамм физических отношений. Секс в одежде означает духовное действие или духовное соитие в той части мироздания, в которой есть огромная власть нечистых сил. То бишь, чтобы нечистая сила не видела наготу. Вот как только она видит наготу, то в таком случае она обретает силу и власть. Если на вас никто не смотрит, то у нечистой силы глаз нет. И вы можете чувствовать себя раскованно и свободно. Как в ванной, так и в туалете. И более того, если вы занимаетесь сексом при закрытых дверях в собственном доме, то вам тоже нечего стыдиться. На вас никто не смотрит. Сосудами для всякой нечистой силы является человек. Вот посторонний человек, он не должен видеть эту тайну. Потому что в его глазах, в его сердце нечистая сила может возбудить желание и потом использовать его для влияния в этом мире. Сущность этой и цель одежды заключается в том, чтобы не давать повода. Вот и все. Теперь понятно? Или не очень? То есть, скажу еще проще. Твоя одежда должна быть такой, чтобы на тебя не всматривались и не рассматривали особенности физиологии твоего тела.
Если мне удобно вот так вот ходить, вот, в леденцах, по дому, же я могу ходить?
Да, ну, ради бога, да по дому, пожалуйста, сколько угодно.
А на работе это уже так нельзя.
Ну, если ты выходишь за пределы своего дома, то, разумеется, подумай, ты сможешь прийти в леденцах, скажем,
ну, вот. Все так ходят.
Ну, ты видела, чтобы те, кто работает, скажем, допустим, в НАВИ или в...
Не в НАВИ, они просто не на работе. Это просто удобно людям. Они так одеваются.
Ну, я понимаю, что удобно, но они люди мира. Ну, есть, в конце концов, ну, шортики там, ну, как они называются, еще какие-то всякие рода одежды, которая не подчеркивает особенности твоего тела. Не так ли? Может быть, есть какие-то еще вопросы по поводу одежды? Ну, хорошо, давайте так. Ну, попробуйте заложить себе основной принцип. Вы можете в такой одежде прийти в горосполком, чтобы ходатайствовать о каких-то своих вопросах? Вот если можете, значит, вот она будет замечательная для христианского общества и тем более для молитвы. Но если вы потом будете сомневаться, что впустят ли вас туда так, ну тогда задумайтесь и над этим.
Ну такие заведения же, конечно.
Саня, да. Саня, подожди, здесь все, что ты говоришь, это надо говорить с такой этой вот ремаркой. Это для людей, у которых есть совесть. Потому что сейчас люди могут прийти в горисполком в бикини. Понимаешь? Это для людей, у которых есть совесть и хоть какие-то понятия, да, и можно сказать, ну ты же не придешь в горисполком в шортах. А, ну, как бы, и человек подумает, да, я не приду. Но сегодня в горисполком могут прийти в чем угодно, реально. Это правда.
У нас тоже.
Нет, верно, ну, ты сделал очень хорошую оговорку, но я думаю, что она просто подразумевалась. Ведь мы говорим не о мире, мы говорим о нас с вами, о людях, которые уже во дворе святости, а не за его пределами.
Да ты понимаешь, Саня, даже вот в церковь, ну, приходят люди, бывает, ну, сейчас меньше, а то было, вот, ну, просто приходят, ну, в шортах, девушка пришла в шортах, вот Лариса, помню, тоже возмущалась. И непонятно, есть ли на ней шорты или нет.
Верно. Ну, если
это... Вроде верующие все.
Я думаю, если это неверующие приходят, ты ничего не сделаешь. Ну, хотя, в принципе, можно сделать человеку замечание не в том плане, что, допустим, пристыдить, что ты сюда пришла, как это вот, или как тебе не стыдно, а просто, ну как... порекомендовать, попросить, вы не могли бы в следующий раз, ну, одеть одежду поприличнее, потому что все-таки вы пришли в церковь. Вот так. Ну так, культурно человеку. С одной стороны, это даст повод человеку задуматься, с одной стороны, а с другой стороны, и как-то и нормы будут соблюдены. Ведь если человек приходит в церковь, то он приходит к нам в гости, не так ли? И мы можем попросить человека не бесчинствовать. Что еще добавить? Ну, не знаю. Может быть, больше ясности придет, когда мы будем говорить о духовной одежде.
Ну как же, тогда когда мы ходим купаться, вот я была в реабилитации, ходила купаться, что мне тогда надо было...
А ты ходила туда
молиться? Ты
ходила туда молиться?
Я и молилась в бассейне, да.
Нет, ну...
Когда вы у нас там был, лежал.
Ну то, что ты молилась, то ты молилась сама в себе, но вы же там собрались не молиться.
Ну нет.
Это одно. Второе, вы же там собрались для того, чтобы купаться, не так ли?
Ну да.
Ну, в-третьих, у тебя были такие плавки в виде ниточек?
Ну нет, но все равно.
Ну, конечно, не нужно тут тоже. Конечно, но это же пляж или это бассейн. Это нормально. Конечно, и здесь есть тоже, есть такого рода купальники и плавки, что они вызывают повышенный интерес у окружающих. Как в одном фильме, на ней были такие трусики в виде ниточек. Ну, понятно, что... Вот.
Ну ладно, ясно.
Ну и в конце концов, не забывайте, что все эти нормы, которые я пытаюсь высказать и объяснить, сначала их находятся в вашей собственной совести. И я думаю, сам Святой Дух будет просто вам либо давать определенного рода ощущение стыдливости, либо каким-то образом он подкорректирует это. Ведь если у человека сердце открыто, то даже если он идет и в противоположном направлении, Писание говорит, что Господь его вернет и направит, не так ли? Как, допустим, Яков говорит, посмотрите, такой огромный парусник, его легко развернуть вот просто маленьким рулем. То есть этот парусник огромный, его невозможно развернуть просто так. Но когда он движется, когда человек ищет Бога, даже если он движется в неправильном направлении, этот руль повернется, и Господь приведет и установит эти нормы. Но просто-напросто то, о чем мы говорим, вернее, то, что я пытаюсь сделать, так это просто обратить ваше внимание на то, что важно. Вот и все. Ну и, разумеется, насколько это важно. Поскольку речь касается, идет в контексте с молитвой, ну, можно было бы сказать так, молимся так, вот, об этом, о том, о сём, т.т. и так далее. Потом, а теперь давайте поговорим об одежде. И мы понимаем, что это другая тема. Но здесь говорится, что вот так вот надо молиться. Аналогичным образом апостол говорит, там, допустим, в признаках замужней женщины, незамужней женщины и так далее. Даже там говорится для ангелов. Но теперь вы понимаете, для каких ангелов, о каких ангелах идет речь. Речь идет непосредственно о духовных силах, которые работают с человеческим разумом, с человеческим сердцем. Вот и все.
Ты говоришь молиться постоянно, пребывать в молитве постоянно. Так я, если постоянно, то я могу в такой одежде быть.
Верно, но здесь речь идет об общественной молитве, о совместной молитве. Mm. Когда люди собираются в церковь для молитвы. Вот что. Вот.
Саша, ну а вот если ты, например, идешь и видишь одета, например, там девушка или кто-то так, что у тебя осуждение, или надо вообще не обращать внимания. То есть вот все равно там внутри, ну, как ты видишь, какие-то возникают чувства. Видишь, говоришь, боже, как она одета, то есть ты уже ее осудил, значит тоже нельзя. Получается, нужно просто не обращать внимания на это все или как?
Нужно смотреть на окружающий мир, как на одежду, в которой находится Бог. То бишь...
Через призму Бога, скажем так.
Не через призму Бога, а пытаться увидеть, что, каким образом Господь со мной общается. То бишь, если, к примеру, попалась, на мой взгляд, очень удачно неодетая или очень удачно одетая девушка. Вот.
Нет, ты даже не так смотришь там ты на девушку. Даже я иду, и действительно, ты, ну, мне даже бывает неприятно. Вот как мне просто не реагировать на это? И вот ты внутри немножко ее уже осудил, это тоже уже неправильно. То есть как это вообще? Или должно, оно тебе вообще не красавка? Я не мужчина,
я понял.
Имею взгляд, а вот даже...
Я понял, ты, как, в сущности, как реагировать на нечестие этого мира?
Угу.
Правильно?
Я да, правильно типа понял? Так, да. В плане одежды, вот мы пока обсуждаем одежду, вот так вот, скажем, внутренне, кажется.
Я понял. Момент номер один. Вы когда-нибудь обижаетесь на собаку, что она вот не там нагадила? Вы говорите,
ну, наверное, да.
Какая ужасная тварь? Или вы понимаете, что она собака, она, ну, она поэтому и собака, что становится такой собакой, что может насобачить тут? Мы понимаем, что это часть естественного хода событий, то есть это часть ее натуры.
Да.
Да, я вот злюсь на этих мошек, которые как укусят собака из-под тишка. Но с другой стороны, я от этого не выхожу из себя. Да, мне неприятно. Я просто выражаю этим то, что мне это неприятно. Я понимаю, что это создано тем же Богом. Да, вот тут, вот, допустим, нас слизни достают. Можно выйти из себя, обидеться, там, можно это вот. А можно посмотреть на это тоже немножко другим путем. Ведь Господь просто хочет мне что-то этим показать. А как он мне может рассказать духовные вещи, как непосредством окружающих меня инструментов в его руках? Я понял, в прошлом году не было такого. Ну, было, но не так сильно. А в этом году есть. Это что, времена, которые хуже стали? Или что-то другое? Я пытаюсь понять, я пытаюсь уловить, а что же мне Господь этим показывает? А он мне этим показывает, что это сейчас время, когда надо особо уделить внимание, чтобы оградить то, что есть. То, что достигнуто. Ведь в сущности-то, в прошлом году Господь наделил мудростью, как сделать так, чтобы не мучиться по весне с сорняками, чтобы выдергать их, чтобы тот участок, где мы обычно засаживаем что-то, чтобы он, ну, не тратить столько сил, ведь их нет физических. Вот есть тут от этих батутов, которые кругом продаются, дети там попрыгают, ну и народ выбрасывает. Ну, часто просто там дают объявление, да заберите, мне некуда выбросить, или не хочу возиться. А там материя, на которой прыгают, во-первых, она не гниет, а во-вторых, она как сито. То бишь, снег, влагу, мороз, она все пропускает. Под ней ничего не гниет. Но свет через нее проступает очень слабо, и по весне, когда я снял, я смотрю, а там сорняков-то и нет. И не надо мучиться с граблями, с лопатой, с вилами, вырывать это, как я делал это в позапрошлом году. Я подумал, о, вот как классно, вот как замечательно. Хорошо, все чудно. Высадили свои саженцы, а тут на тебе тачилось это нашествие этих слизней. Я начинаю понимать, что это такое. Это то, на чем я тружусь. Это то, во что я вкладываю силы. И хочу, чтобы был какой-то результат. Но если это все поедет слизни, зачем я растрачиваю эти силы? Просто-напросто впустую, получается так. Да, не переживайте, я помолился, попросил Господа, мы же с супругой молились, да, чтобы он по возможности оградил нас от всего этого. Ну, поскольку наша молитва услышана, но все это дело усилилось, о чем это говорит? Это говорит о том, что Бог нас не услышал? Нет. Это говорит о том, что именно Бог хочет мне что-то этим сказать. Это благодать. Ну и, конечно, тут начала работать соображалка и подключилась молитва. Что ж делать? Не ходите же каждое утро их собирать. И, ну, более того, ну, походил, пособирал, ничего не работает. Думаю, ну что делать? Ну, давай посмотрим опыт современных людей. Посмотрели там пепел сыпать, там песок и так далее. Короче говоря, перепробовал все, а вот взял, поймал слизни, конкретно посадил и начал на них испытывать. Все, на что они реагировали, это ни пепел, ни песок, ни, вообще ничего из того, что люди пишут. Единственное, это была соль и электрический ток. Вот то, чего они не могли преодолеть. Сделать ограду из соли. Во-первых, соль идет в землю, просолит землю, тогда будет хуже расти все.
Вот такой дождь же растет.
Да, у нас же дожди такие, что я думал, может быть, сделать какое-то такое полуколечко, чтобы туда соль насыпать и прикрыть его. Но у нас еще и ветра такие, что этот дождь заливает вот так вот. Если полностью что-то не накрыто, то оно будет обязательно мокрое. Это не выход. Ну, осталось электрический ток. ну, сделал, ну, считайте, горшочки без дна, и просто-напросто пустил рядышком два провода и подключил аккумулятор. Я померил, 5 вольт для слизня достаточно, 2-3 раза маленький, а раз, десяток раз большой, когда он пытался перелезть, в итоге он погибал даже. Ну вот Господь дал мудрости, как от этого избавиться. Но чего он добился? Он добился того, что мне пришлось потратить силы, энергию и внимательно обратить внимание на то, каким образом все это дело защищается. Но к чему это? К тому, чтобы я научился правильно выращивать? Ну я же не буду агрономом. Конечно же, он обращает мое внимание на то, что то, на чем я тружусь, мне надо научиться это еще и защищать каким-то образом. И не просто слушать все вокруг, постороннее, а все испытывать. В сущности, вот я и пытаюсь это делать. Каким образом? Я стараюсь не говорить вам голую теорию, я стараюсь вам провести целую ниточку и как можно подробно изложить уже саму практическую часть. Вот что. Аналогичным образом и весь окружающий вас мир, на него подобным образом и нужно реагировать. Ведь он-то в глазах Бога неплохой. Богу он почему-то нравится. И более того, на страницах Священного Писания Господь даже запрещает его осуждать. И нам тоже Господь не позволяет его весь истребить. Ну, вспомните хотя бы, как ребята пришли с Господом в одно село. Ну и там народ сказал: слушай, Иисус, вали-ка ты отсюда. У нас тут свои боги, у нас тут свой порядок. Ваня и Петя что сказали? Слушай, давай-ка мы, а? Сейчас устроим тут им Содом и Амору. Или как Илья сделал. Давай-ка мы все это дело спалим. Как это так? Они тебя, Сына Божьего, не приняли. Что Господь сказал? Ребята, вы не знаете, откуда вы? Вы не знаете, зачем вы сюда пришли? Вы не знаете вообще, кто такой Бог? Ведь это Его, Он это сделал. И так это сделал Он. Так что не надо рушить Его мир. Он сам знает, как справиться. И это Его порядок. Поэтому, как частный случай, ну вы видите, ну вы же понимаете, что там не хватает. Ну не то, что здесь, ну здесь тоже и здесь не хватает. Вот и все. Или вспомните, допустим, ведь разве вы были полны мудрости и всех достоин в своей юности? Проведите параллель. Ну я достаточно объяснил. Нет смысла, ну какой смысл осуждать того, кто в невежестве?
Не то, что как осуждать, просто что она говорит, что как бы... Оно появляется, просто она глянула, вот ей неприятно, и как бы появилось, ну, в сердце вот как бы осуждение. Но это может быть и не осуждение.
Верно, верно, я понимаю. Как это еще объяснить? Давайте попробуем. Попробуйте. Попробуем. Ну, это естественная человеческая реакция, совершенно верно. Попробуйте заглянуть в корень. Откуда появляются эти мысли, откуда появляется этот напор? Осудить и так далее. Не оттуда ли вы, что вы ощущаете, что вы немножко выше? Ну так наоборот, радуйтесь тому, что вы выше. Попробуйте уйти от этого так. А с другой стороны...
Можно помолиться.
С другой стороны, ну, может быть, это просто человеческая реакция. Хотя, да, я же тоже возмущаюсь, когда эти педики наряжаются. Ну, повозмущался и прошло.
Ну, я как бы тоже, у нас на работе вот там ходят мужчины с такими припущенными джинсами, что кажется, сейчас сам попа вся вылезет оттуда. Да. Ну, я как бы посмотрю, мне это как бы неприятно, но я не чувствую осуждения. Ну, так бы, я не считаю, что это осуждение, я не знаю.
Осуждение.
Я просто, мне такое, я думаю, ну, ведь, ну, что, они не знакомы с Господом.
Ну хорошо, давайте попробуем. Давайте, может быть, попробуем пойти из основополагающих вещей. Есть ли ощущение стыда?
У кого?
Ну. За ту девушку.
Стыда нет, просто.
Просто неприятно, просто так немножко.
Неприятно.
Ну да. Ну так это ничего страшного.
Ну, значит, воспринимайте это как попытку воздействия на вас извне.
Может, немножко осуждение, это получается уже как грех.
Ну, не, я не думаю.
Осуждение — это когда вы выносите приговор и начинаете относиться к человеку, исходя из этого приговора. Это и есть осуждение. Если вам что-то неприятно, ну какое же это осуждение? Если вы не согласны с этим и вы высказываете свою точку зрения, какое же это осуждение? Вот если вы на основании вашего чувства видите, что есть какое-то несоответствие или неуважение к вам, и вы пытаетесь в итоге добиться и повлиять на этого человека, ну, на эту даму, девушку, говоря так обобщенно. Вот. И вы начинаете относиться к ней как к побледушке какой-то. Вот это уже будет осуждение. Согласен? Но если ваше отношение не. Если это не влияет на ваше отношение к ней, ну какое же это осуждение? Осуждение, когда вы вынесли приговор. Да.
Когда ты ее уже повесил какой-то ярмо, скажем, да, какой-то ярлык. Вот она какая-то такая. А
верно.
Если просто это ты увидел и что-то тебе не согласен ты с чем-то, то это нормально.
Конечно, нормально, с одной стороны, а с другой стороны, это вам повод молиться. За что молиться? Это окружающий вас мир, который вас задевает. Следовательно, это не что иное, как напоминание Господа, намек Господень на то, о чем же Он хотел бы, чтобы вы молились. Ведь наше же пребывание здесь сдерживает гниение и разложение окружающего мира. Как говорится, если бы не остаток, то мы были бы подобны Содому и Аморе. А кто этот остаток? Это мы. То есть нас бы всех истребили, то есть мир был бы истреблен. Но есть остаток, и мир не истреблен, как и в Израиле в те времена. Разврат еще был хуже, чем в Содоме и Аморе. Даже Господь говорит, что если бы то, что вы видите сейчас, было показано там, то они бы покаялись, и не надо было бы сжигать эти города. Но Господь же не сжег Израиль в тот момент времени. Почему? Пророки говорят, из-за того, что есть остаток. И Господь говорит, вы соль. Вы просаливаете землю, чтобы она не испортилась. Но если соль потеряет силу, и землю нечем будет просаливать, то она сгниет, и она будет не нужна. Она развратится. Поэтому, в принципе-то, всякое воздействие на вас, которое вызывает у вас что-то неприятное, это не что иное, как повод для молитвы. То есть Господь хочет, чтобы вы молились за это. Более конкретно за что, ну это уже... исходя из той мудрости, которую вы уже постигли. Так что ли? То есть любое воздействие на вас воспринимайте как какой-то намек от Господа. Любые изменения, отклонения от нормы в вашей жизни, это что, рука дьявола? Ну, конечно же, это рука Божия, которая творит и свет, и тьму, не так ли? Может быть, кто-то может помочь мне в объяснении?
Да, уже говорю, вроде все объяснили.
Не, ну тебе понятно, не факт, что всем понятно. Что... Да.
Не, просто я считаю, реакция на него, когда у меня, у человека должна быть нормальная реакция на ненормальные вещи. То есть, если что-то вызывает у меня отвращение, и это действительно отвратительно, то, скажем так, это нормальная реакция.
Верно. Конечно.
Абсолютно нормально. Да, вот. Да. Если это красиво, и меня это восхищает, и при том, что это действительно красиво, то это тоже нормальная реакция.
Ну, разумеется.
Вот. Поэтому, ну, а что ты сделаешь? Ну, мы так созданы Господом. Ну.
Нет, ну просто у нас же есть Дух Святой внутри. И ты же ощущаешь уже Духом. Он же смотрит тоже вместе с тобой через тебя. И ты же ощущаешь, если тебе неприятно, и духу неприятно. Ну, уже одно целое.
Ну, само собой. Это разумеется.
Нет, тут бывает, тут с Духом Святым тут немножко сложнее вопрос. Например, бывают такие вещи, которые для человека, ну, по-человечески, они кажутся нормальными. А вот именно Духу Святому они не нравятся. Возникает такой конфликт интересов. Как бы я смотрю, мне вроде как по-человечески это нормально. А Дух Святой внутри меня, он говорит, да не, дорогой, это ненормально. Ну, то есть, Вот этот вопрос сложнее. А если и тебе это неприятно, и Духу Святому, который в тебе, так тут вообще не надо быть никаких вопросов.
Совершенно верно. Но ведь в этом примере, который ты приводишь, здесь возникает некий внутренний конфликт, который ты ощущаешь. То есть затрагивается твоя совесть. И это тебе сигнал к тому, что есть какой-то разлад между мной и Духом. Верно?
Да, но если еще есть над чем порассуждать, помолиться, спросить у Бога, и что вообще происходит. Да, почему так?
Но если разлада нет, то какой смысл ковыряться?
Конечно. И, да, да.
Верно. Ну, ой, сколько времени, елки, мы на это потратили. Да. Ладно, тогда давайте будем завершать нашу группу.